Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Территория семьи», и мы встречаемся с нашими гостями в рамках круглого стола «Защиту семьи, детства и духовно-нравственных ценностей». У микрофона автор ведущей передачи, руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна, я представляю вам наших гостей. Это Горбатов Александр Андреевич, шеф-редактор информбюро «Восток-Центр», главный редактор журнала «Служба персонала». Здравствуйте, Александр Андреевич.
Здравствуйте.
Касин Олег Юрьевич, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный собор», координатор Координационного центра «Православное гражданское действие». Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
И Редкий Леонид Юрьевич, исполнительный директор Фонда славянской письменности и культуры. Здравствуйте, Леонид Юрьевич.
Здравствуйте.
Сегодня, дорогие друзья, мы с вами собрались для того, чтобы поговорить об актуальной ситуации в нашей стране и за рубежом. Прошли летние каникулы, пора отпусков. Общественно-политическая жизнь в столице и в России возобновляется потихоньку, не так активно, как обычно. Наверное, виной тому скорость изменений. Люди и, собственно говоря, те общественные деятели, политические деятели, которые обычно определяют внутреннюю ситуацию, осторожничают и ориентируются в том, что происходит. Действительно, скорость изменений огромная, колоссальная. Даже не успеваешь отследить не то, что понять, проследить внутренние механизмы того, что происходит. Давайте начнем, наверное, говорить с этого. Александр Андреевич, хочу передать вам слово. Давайте поговорим с вами как раз вот о том, о чем я сказала, о каких-то маркерах нашей актуальной ситуации.
Ну, давайте. Хотя хотелось бы начать, как всегда, не с общей ситуации оценки ее, а с впечатления, которое сложилось, картинки, которую увидел, и от нее, что называется, уже можно вести разговор о том, что происходит сегодня. Я не так давно был в Греции, и вот там в небольшом городишке Ханиоте, это на Халкидиках, проходит ежегодный традиционный фольклорный фестиваль. Туда приезжают ансамбли самодеятельные со всех стран Европы. Из Израиля, бывает там и из дальних стран. В основном детские ансамбли. Это всегда интересно, поскольку идут дети, подростки в национальных одеждах, поют и танцуют то, что им близко, что понятно. Все радуются, все смотрят друг на друга. Вот это то самое цветок, клумба, где каждый цветок оригинален, а вместе создает вот такой ковер как бы народной культуры Европы и мира. И вот в этот раз там тоже был такой фестиваль. И перед его началом проходило шествие парадное. И я пошел туда и вернулся с тяжким чувством. Не потому, что там не было цветов, не потому, что там не звучала музыка, не было этих прекрасных лиц детских и подростков, а потому, что я вдруг увидел, что больше половины всех делегаций – это была Украина. Ну, дай бог, Украина в цветах, в нарядах, с флагами, но когда они шли, это звучало сплошно. Слава Украине! Героям слава! Украина победит! Украина вперед! Это было так удивительно, это напоминало, по сути, какие-то вот кадры хроники 32-33 года в Германии. Причем все остальные делегации шли с обычными своими, даже не кричалками, а просто идут с флагами, там кричат «Литва», «Румыния», «Сербия», «Испания». Израиль шел там, кричали, шалом, это просто приветствие, нейтральное, человеческое. А здесь мы увидели вот такой напор, что действительно там уже детей повернули вот в сторону такого не национализма уже, а нацизма. А когда общались так, это что называется, непосредственно с этими участниками, с детишками, то там тоже волосы встают дыбом, поскольку они все заточены, особенно вот из западноукраинских областей, на то, что вы на нас, Россия, напали, Путин враг, и когда это мы его переможем, и вот это все. Война на языке, война в умах, война в символах, И это страшно. И это война под нашим Богом, на наших границах. И это не менее страшно, чем те выстрелы и разрывы, что звучат на Донбассе. Поскольку потенциал заряжен там огромный. И этот потенциал вражды подогревается. Вот укронацизм, он целиком зиждется на ненависти. Там нет даже попыток найти какие-то мосты к пониманию, к соприкосновению со своими братьями, родственниками, я имею в виду по славянскому, по русскому дому. И вот это заставляет думать о том, что мир действительно перешагивает некую черту. Ну, а если говорить уже не о том, что видел, а о том, что слышал и видел, как говорится, по телевизору, читал в газетах, то здесь нельзя не отметить, что сентябрь стал, как и 75 лет назад, сентябрь 1939 года, когда началась Вторая мировая война в Польше, как известно, то нынешний сентябрь стал тоже провозвестником вот таких трагических событий. Было известное выступление Папы Римского, где он сказал, что Третья мировая уже началась. Было выступление на Генассамблее ООН Обамы, который назвал, по сути, Россию врагом номер один. В мире вспыхнул, кроме вот украинского конфликта, который с прошлого года тлел, а теперь разгорелся вовсю, еще один мощный конфликт, также давно тлевший, время от времени то стихавший, то нет. Это вот Сирия и Ирак, образовавшееся исламское государство. И на этом фоне создается привыкание человечества к тому, что идет война. Это самое ужасное. Война начинается не с выстрелов, война начинается с умов, начинается с слов, с формулировок, начинается с разделения, и все эти признаки мы сегодня наблюдаем. Кроме того, человечество продолжает скатываться, я имею в виду так называемое цивилизованное человечество, Европу, Запад в целом, в какой-то кошмар отрицания основ самого себя, основ бытия, основ семьи, основ веры, религии. Мощно идет волна в немецкой прессе по пропаганде и продвижению законопроекта о легализации инцеста, как все знают. Начался с новой силой процесс по легализации наркотиков и проституции. Сегодня в Евросоюзе уже реально рассматривается вопрос о том, что и наркотрафик, и проституция должны быть не просто легализованы, а облагаться базой, облагаться налогами. То есть деньги от этого должны идти не через тень, а должны идти напрямую в государственные бюджеты. Что свидетельствует о том, что экономики стран переживают колоссальные проблемы, которые будут решены либо вот такими варварскими методами, либо, как правильно говорят аналитики и наблюдатели, ближе к порогу войны. И все это, конечно, не вселяет никакого оптимизма. Единственное, надо сказать, что в этом плане надежда опять мира и всех людей, которые понимают что-то, связаны с Россией, поскольку Россия остается тем островом, который пока довольно успешно дает отпор вот всем подобным тенденциям. Но и здесь мы видим в последнее время вот силы, которые раньше назывались либералами, сегодня им нужно менять название, поскольку от либерализма там уже ничего не осталось, они уже все громче говорят не просто о каких-то борьбе за демократию, за общечеловеческие ценности, они говорят о том, что необходимо свалить военно-полицейский режим, который существует в стране. И когда начинают им говорить, а где же признаки этого режима? Неважно где, они есть. Режим военно-полицейский, и его надо свалить. Иначе мы никуда вперед не двинемся, а наш путь вместе со всем прогрессивным человечеством вот как раз туда, в Европу, о чем и было сказано выше. Вот мне хотелось бы с такой вот картинки начать наш общий разговор.
Спасибо огромное за вот такое вступление, потому что я думаю, что у слушателей наших сразу действительно эта картинка сложилась, и она очень яркая, наверное, от нее неуютно, но нужно понимать, что таковы реалии нашей жизни. Безусловно, все то, что вы сейчас нам рассказали, Александр Андреевич, говорит о тяжелейших изменениях массового сознания, И пример Украины, он вот такое вот яркое подтверждение этому. Но украинские дети не сами по себе такие родились. Да, это не произошла такая мутация до рождения. Она происходит потом, да, духовная, нравственная. И виной всему информационное воздействие, которое сейчас уже можно обозначать словами «информационная война» без опасения того, что тебя упрекнут в конспирологии. И сейчас у информационном суверенитете, о необходимости сохранения информационного суверенитета говорят самые высокие трибуны. Совсем недавно прошла встреча президента и министра информации Никифорова, и происходит заседание Совбеза по как раз информационной политике России, защите информационного суверенитета. И присутствующие здесь тоже были участниками круглого стола в Государственной Думе в июле, когда мы говорили о том, что опасность слишком велика для того, чтобы ее не замечать. Действительно, не обязательно бомбить, не обязательно стрелять, достаточно правильно сформулировать, правильно вбросить и правильно развить тему. Ну, то, что вот как раз, Александр Андреевич, вы сказали, например, о полицейском государстве, да, о том тезисе, который сейчас сбрасывается для того, чтобы расшатать ситуацию в России, да, и повторить украинский сценарий. Ну, хорошо или плохо, но, тем не менее, события на Украине стали своеобразной прививкой для нас, для того, чтобы мы понимали, чем это все заканчивается. Вот такая вот борьба с неким мифическим, предложенным нам врагом, с неким полицейским государством. Вот я считаю, что наше государство сейчас стоит как раз на правильных позициях, оно защищает наши ценности. Мы об этом поговорим попозже. Я расскажу о тех опасностях, которые идут на нас в сфере семьи, в сфере духовно-нравственных ценностей. Но я хотела бы сказать следующее, что в сфере духовной и информационной безопасности очень важно понимать, что стержень, как бы то ни было, заключается как раз в том, что мы сохраняем не просто традиционные ценности, но именно духовные, и тут роль церкви велика, как никогда. А вот, опять возвращаясь к Украине, мы скажем о том, что там совершенно безнаказанно действуют секты, мало того, что им дан зеленый свет. И вот у нас тоже ведь есть такая опасность, экспансия сект, их влияние, их вхождение, периодически происходят такие вот интервенции. Вот я знаю, что, Леонид Юрьевич, вы тоже внимание уделяете этой теме, что в рамках фонда тоже там ведется какая-то работа. Может быть, вы нам расскажете о том, что вы видите здесь в нынешней ситуации, какие признаки опасности и вообще как к этому относиться?
Ну, я думаю, что каждый человек, как вы правильно сказали, уже обратил внимание на то, что Украина сделала нам прививку, и те технологии, которые используются на Украине, они пытаются быть использованы и на территории Российской Федерации. Обратите внимание, что в правительстве Украины находятся и протестанты, и саентологи, и извращенцы откровенные. Только Порошенко, который позиционирует себя как православный человек и причащается, ходит в церковь, тем не менее, так сказать, ведет себя совершенно противоположно нашей вере. Он занимается геноцидом русских людей на юго-востоке Украины. Поэтому характеризовать его как православного человека не имеет, так сказать, возможности. И все технологии, саентологи, которые активно работают в Москве и по всей территории Российской Федерации, и другие секты, они сейчас очень активизировались, причем параллельно с событиями на Украине. Я думаю, что москвичи заметили появление на улицах параллельно с развитием деструктивных событий на Украине таких сект, как свидетели Иеговы, например, и саентологи. Обострение военной обстановки, и параллельно тут же возле метро появляются свидетели Иеговы. Случайно это, конечно же, нет. Тут же секта финансируется Соединенными Штатами Америки, и оболваненные наши сограждане являются слепым инструментом в руках людей, разрушающих наше государство. Я разговаривал с ними, и, в общем-то, люди искренне верят, что они занимаются правильным делом, понимаете, чем дело. И также на Украине те, кто воюет против своих сограждан, против своих родственников, они также уверены, что они делают правое дело. И тут возникает вопрос и подмены понятий, и подмены смыслов, и слов, и самих понятий. Те технологии, которые отработались там, они сейчас будут явно совершенно использованы у нас. Каждый день у нас поступают звонки, практически каждый день, что видели иеговистов возле одного метро, другого, подключаются сотрудники милиции, чтобы их привлекать за несанкционированные пикеты. Но чем активнее ситуация на Украине, тем активнее секты здесь. Те же саентологи проводят свои лекции, те же, так сказать, представители иудаистских и индуистских направлений активизируется, в частности, вот в районе Кузнецкого моста очень большая активность, потому что находится штаб-квартира. Целые заседания и фестивали проводят и в Архангельском, и выездные семинары в Сочи. То есть возникает вопрос, откуда такие большие деньги, что огромная масса людей берут и выезжают в Сочи проводить огромнейший фестиваль, посвященный, так скажем, чуждой России культуре. Откуда такие деньги? Я думаю, что любой человек скажет, что, значит, присутствует какой-то источник финансирования извне, такой не слабый источник. Вот, но понимаете, в чем дело? Мы должны, естественно, фиксировать такие проявления, как-то работать с правоохранительными органами, но государство должно занимать какую-то очень четкую позицию. Потому что если у государства не будет внятной позиции, то я думаю, что много умов людей будет просто подвержено вот этому разлагающему воздействию работы сектантов. И заметьте, что, так скажем, религии, которые, ну, называют себя мирными, но очень активно продвигают себя на пространстве Российской Федерации, представители этих религий ведь группируются не по политическому признаку, не по социальному, не по партийному, не по культурному. Они группируются по религиозному. И события в Москве на известные праздники, и, так сказать, в бытовых условиях частенько мы замечаем, что очень сильное противодействие оказывает представителям правоохранительных органов, в частности ОМОНу. И любой вброс в умы этих людей может привести к революционной вспышке. То есть они могут стать инструментом в развале государства. И это касается практически всех сект, которые находятся на территории Российской Федерации. А их зафиксировано больше десятки тысяч. Это же вообще страшные цифры. То есть, если просто даже представить, что в каждой секте находится по 1-2 человека, это уже целый отряд боевиков, которых можно использовать в любой момент.
Это уже даже не отряд, это уже
армия. Это целая армия. Да. То есть на территории Российской Федерации находится не одна армия откровенных управляемых боевиков. То есть, которым
враждебное государство. Враждебное,
абсолютно враждебное государство.
Да, вот еще одна опасность, да, и мы с вами знаем, что на Майдане как раз в Киеве всю активизацию процесса осуществляли представители различных сект. То есть это не секрет. И предыдущий Майдан киевский тоже вошел на Украину на плечах сект. Действительно, ценности надо защищать, и действительно нужно защищать наши основы веры. И главный такой еще момент, вот Александр Андреевич говорил, что все смотрят с надеждой на Россию. Действительно, весь мир смотрит. И даже это звучало в призывах, например, французских защитников семьи в Париже, когда в прошлом году были многомиллионные, то есть 1,5 миллиона, например, в один день выходило манифестации против закона «Брак для всех», когда люди протестовали. Французы, которые, в общем-то, легко относятся к ценностям, которые терпимы ко всему, которые, ну, легко совершенно принимают все. И, собственно говоря, не протестовали, когда у них уже были разрешены сожительства между извращенцами, и они признавались государством как некая промежуточная форма брака, вдруг остановились и поняли, что это уже точка невозврата. И тогда они выходили к российскому правительству и скандировали «Россия на помощь». Это было буквально. Об этом рассказывали люди, которые там были, и рассказывали сами французы, с которыми мы встречались на круглом столе в Государственной Думе, как раз участники вот этого движения за сохранность семьи. Сейчас в Сербии прошел гей-парад. В риторике, в общем, извращенцев мы это назвали, но на самом деле это шествие садомитов, извращенцев, надо правильно говорить. Христиане, православные христиане там вышли как раз на такое стояние против этого неподобающего для православной страны, такой как Сербия, которая, в общем-то, хранит традиции издавна, и с Россией связывают ее очень теплые такие и тесные связи. Как раз в этом отношении. У нас тоже постоянно происходят попытки сделать извращение не только легальным, да, но и приоритетным. Пока еще наша нравственность не позволяет согласиться на это. Мы еще далеки от Германии, да, где вот эта работа совершенно серьезно ведется относительно легализации инцеста. Это страшные вещи, это проговаривать даже тяжело, правда, Александр Андреевич? Вот. И это серьезная ситуация во всем мире. Хорошо, что Россия пока держит позиции. И вот совсем недавно было постановление Конституционного суда. Да, Олег Юрьевич, что хотели бы об этом сказать? По этому поводу вот было постановление Конституционного суда.
Да, буквально на днях вышло постановление Конституционного суда, который признал правомерность запрета в России пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Это очень знаковое событие. Еще раз, российский суд показал, что в России защита духовности и нравственности, защита подрастающего поколения – это приоритетное направление. Вот даже такие формулировки я зачитаю. Распространение лицами своих убеждений и предпочтений, касающихся сексуальных отношений и конкретных форм сексуальных отношений, не должно ущемлять достоинство других лиц и ставить под сомнение общественную нравственность в ее понимании в сложившемся российском обществе, поскольку иное противоречило бы основам правопорядка. Вот такие чеканные формулировки. Или еще одна. Конституционный суд подчеркнул, что законодатель, устанавливая данную норму, хотел оградить ребенка от воздействия информации, способной подтолкнуть его к нетрадиционным сексуальным отношениям, приверженность которым препятствует выстраиванию семейных отношений, как они традиционно понимаются в России и выражены в Конституции Российской Федерации. Вот такие чеканные формулировки. Мы видим, это действительно очень большая победа для нас, для Народного собора. Это тоже знаковое событие. Мы более 8 лет боролись за запрет пропаганды извращений в России, проводили массовые митинги, форумы, пикеты, собирали десятки, сотни тысяч писем, направляли телеграммы протеста, через наших дружественных депутатов добивались принятия этих законов на региональном уровне, на федеральном уровне, и вот такая победа. А что касается вот этого гей-парада, так называемого, в Белграде, я могу поподробнее рассказать, как он выглядел. Шло несколько сот извращенцев.
200, так по...
Да, ну, говорят, 200.
По сведениям СМИ, да.
По сведениям. И их охраняло более 5000 полицейских.
И даже около 7,
этом,
от 5 до 7.
Да, при этом охраняла также бронетехника и авиация. Представляете себе картину?
Так о чем это говорит?
О чем это говорит? О том, что, конечно, власти этого государства пытаются понравиться Евросоюзу и интегрируют вот это в царство Антихриста свое население. Вот такое, знаете, вот апостасия, она продолжается. Александр Ильич об этом говорил. Я бы хотел еще буквально там два момента остановиться. Вот говорили о эвтаназии и инцесте. Да, действительно, Германия пытается продавить вот это браки между близкими родственниками, между братьями и сестрами, родителями. Вот это, конечно, страшное явление. Немцы сопротивляются. Но при этом есть данные независимых экспертов, которые говорят, что более 50% детей от таких браков имеют явное психическое расстройство. То есть вот эти данные почему-то замалчиваются. Более 50% детей. А что касается эвтаназии, да, значит, целый ряд стран западных, Бельгии, Люксембург, Нидерланды, уже приняли у себя эвтаназию. Ну вот, например, в Нидерландах более 4000 человек было убито, эвтанизировано, так сказать, по их якобы просьбе. Хотя независимые врачи говорят, что этих больных можно было бы вылечить, просто они были малоимущие, вот, и их лечение стоило значительных средств. Вот. Сейчас Литва также готовит законопроект об эвтаназии, пытается тоже начать убивать своих больных. Такой сатанизм. Такое ощущение, что Запад решил заставить людей последовательно и осознанно нарушить все заповеди. Не убей, эвтаназия, аборты, не прелюбодействуй, там, значит, все эти гомосексуализмы, насаждение извращений, вот этих легализации проституции и прочее, прочее, что у нас постоянно продавливают, чти отца и мать своего, ювенальной юстиции и прочее, чтобы люди осознанно, самостоятельно нарушили все заповеди. Что касается позитивного момента. Вот помимо вот этого решения Конституционного суда, у нас есть еще ряд моментов, на которые стоило бы обратить внимание. Это попытка добиться легализации проституции в России.
Так, но она не одна уже была.
Она уже не первая попытка, но вот, в частности, один из самарских предпринимателей даже обратился в суд с требованием разрешить ему заниматься вот, сутенерством, легализовать проституцию. Он готов был платить налоги в бюджет и говорил, что государство при этом будет очень много зарабатывать. Но арбитражный суд области отказал ему, и таким образом очередная попытка вот легализации была сорвана. Позитивный момент еще заключается в следующем. Сейчас принимается закон о запрете иностранного управления средствами массовой информации. Вот вы говорили о важности информационной войны, информационного противодействия. Вот сейчас этот законопроект предусматривает, что иностранные владельцы могут иметь не более 20% активов наших СМИ. То есть речь идет о все-таки контроле со стороны государства. Сейчас вы слышали, недавно разразился скандал о том, что Венедиктов, это «Эхо Москвы» руководитель, у него обнаружено 33% акций этой компании в Соединенных Штатах Америки.
То есть, понимаете? Да, замечательно.
Вот почему, канал, да? Почему, я думаю, эта радиостанция в его лице проводит такую, в общем-то, антироссийскую, проамериканскую такую политику, вот такие характерные моменты. Ну и что касается еще вопроса по Украине, о чем говорил Александр Андреевич, там действительно вот идет истерия, нагнетание информационное такое. Ну вот последние буквально несколько моментов. Недавно принято очередное решение о запрете показа российского очередного фильма. Фильм о героическом матче киевского «Динамо» с суперменами из Третьего рейха, в котором они победили. Там в главной роли Сергей Безруков. Вот понимаете, чего уж там этим укрбандеровцам не нравится, там, да, вот это... Делайте выводы сами. До этого они запретили фильм «Поддубный», а еще раньше запретили фильмы о российском спецназе, поскольку буквально указано там в их решении, эти фильмы унижают достоинство граждан Украины. Как так фильмы о российском спецназе, вот героические фильмы, унижают достоинство граждан Украины? Это можно только догадываться.
Там много всяких, скажем, неподвластных нашему пониманию вещей происходит. Ну, я думаю, что это тоже действительно следствие такого вот информационного воздействия. Я бы хотела продолжить вашу линию немного по поводу как раз вот решения арбитражного суда, да, по поводу бизнесмена, да, который хотел зарабатывать на продажных женщинах. Сам факт вообще вот появления вот этого иска в суд, это уже катастрофа, да, это уже такой
вызов,
маркер.
Вызов такой, да.
Да, маркер нашего расчеловечивания. И тогда в связи с этим мы, наверное, можем сказать еще о одном тяжелейшем, собственно говоря, для нашей жизни явлении. Это продавливание законов о посмертном донорстве, о создании единого банка данных доноров, о том, что согласие этих людей на то, что изъятие органов у них будет после смерти осуществляться, должно быть внесено в документы, в том числе в ЭК. Что такое ЭК? Это документ, над которым мы не имеем никакого контроля. Мы не знаем, что там написано и какая там отметка будет стоять. А уж создание Всероссийского банка данных органов – это вообще катастрофа. Просто это выставка мяса какая-то, да? Где ты можешь там зайти и на распродаже купить себе понравившийся кусок. И тебя не волнует, что станет остальной частью этого, извините, мяса. Я, конечно, утрирую специально, сгущая краски, но чтобы мы понимали, как это выглядит. Нельзя к этому относиться как к какому-то долгу, как нас призывают, собственно говоря, это оценивать. Это, на самом деле, симптомы расчеловечивания. Одно дело, когда мать жертвует почку своему ребенку, да, это действительно акт любви, да, и служение, и никто тут ничего не скажет. Другое дело, когда мы все посчитаны. Наверное, слушатели не помнят, мы об этом уже говорили, или, может быть, кто-то не знает, что согласно существующему у нас действующему закону 2011 года об охране здоровья граждан Российской Федерации, мы все с вами потенциальные доноры, у нас есть презумпция нашего согласия. И, собственно говоря, на основании этого закона, о котором, как я уже сказала, мало кто знает, у нас у всех, ну, конечно, не у тех, кто болен, да, и уже много жил на свете, а у молодых, здоровых, спортсменов и так далее, могут изыматься органы после того, как человек придет в определенное состояние. А какое определенное состояние? В этом же законе также сказано, что теперь человек считается умершим, мертвым, если у него наступила остановка деятельности мозга, но при этом у него бьется сердце, у него есть кровоток, и у него дышат легкие с помощью искусственной вентиляции легких. Я, мало того, даже нашла у трансплантологов определение этого процесса. Это конденсирование органа. То есть ваш орган будет находиться в такой комфортной для него среде, чтобы он не погиб, для того, чтобы можно было пересадить. Потому что пересаживать живой орган, там 20 минут, и почка уже не готова к пересадке. Так вот, не надо там тратиться на какие-то растворы, на какие-то условия. Просто можно тело человека использовать в виде такого саркофага для почки, для сердца, чтобы оно не пришло в негодность. Вы знаете, вот эти сами вещи, когда это читаешь, Мне кажется, трансплантологи – это тоже уже люди, которые немножко повредились. Извините, конечно, не хочу бросать ни на кого тень, но нельзя это так вот обсуждать, нельзя говорить о том, что тело – это уже некий не сосуд духа, да, там не сосуд для души, а не Божий сосуд, как, в общем-то, собственно говоря, нас учит церковь. А это просто место, в котором орган, который кто-то заказал и хочет купить, а я должен его передать, вот просто сейчас находится. Тоже страшный симптом.
Ну, это все, конечно, очень такие тревожные симптомы, не просто симптомы, это уже по существу явление. Но мне хотелось бы внести как-то эту струю оптимизма в наш разговор.
Давайте.
Я вот вспоминаю, что ровно год назад мы сидели вот примерно в этом же составе, в этой же студии, и тогда шла речь о том, что нам нужно отойти от того положения, записанного в Конституции, что международное законодательство имеет приоритет над внутренним российским законодательством. И вот течением самой жизни, событиями, которые происходят, в том числе очень трагическими событиями, этот вопрос решается даже не де юре, а де факто. Фактически сегодня говорить о том, что мы должны вслед за Европой, за Западом, неуклонно соблюдать любые их законодательные изыски и, так сказать, искривления, уже не стоит, поскольку Запад сам совершил, на мой взгляд, огромную ошибку, когда он так рьяно стал вводить санкции, стал выдавливать Россию, как они считают, из семьи цивилизованных народов. И теперь Россия вправе решать вольно, каким правилам ей следовать, что считать гуманизмом истинным, что не считать. А на самом деле, как мы видим, сегодня этого гуманизма на самом Западе, в Европе остается все меньше и меньше. И это как шагреневая кожа уже сжимается, и человеческая душа там держится вот буквально на какой-то ниточке. У нас, между тем, тоже не все гладко и не все видно. Вот тут говорили с точки зрения сект. Мне хотелось бы обратить внимание вот на что, что кроме сект, которые, собственно, известны, у которых есть штаб-квартиры где-то в мире, на Западе, может, где-то на Востоке, существует масса неучтенных направлений. Это какие-то полуклубы, полусборища, полусобрания. Часто там очень хорошо ловят молодые души. На чем? Там предлагают вот смесь такую модную сегодня, это восточных учений. Тем более, это не сами учения даже, а какая-то их интерпретация через доморощенных гуру, толкователей из среды, часто близкой даже к молодежной. Но что их роднит, все вот эти вот направления, они бывают спортивного характера, бывают характера, так сказать, аскетизма, похудания, тела своего, так сказать, поддержки его в определенном состоянии, духов, как они говорят тоже. Все они яростно отрицают православие. Вот с чего начинается, чтобы все знали, это как маркер, это как вот генетический код, который отличает истинное от ложного. Все, кто начинает активно ругать православие, роль Русской Православной Церкви, там уже начинается червоточина и гниль. Поскольку православие – это тот остров, тот и маяк, и якорь, если угодно, который действительно держит в современном вот этом мире, шатком, в котором нет основы, держит человека и его душу. И здесь мы сами порой не осознаем, каким богатством мы располагаем. Это вот богатство России, это православная вера, и второе, это наша классическая культура, литература и все. Вот мне приходилось бывать в Китае, я там беседовал с одним китайцем, который 10 лет учился и работал в Америке, и вот он возвращается на родину, в Китай, поскольку он, так сказать, хочет работать у себя. И он говорил, вы знаете, вот, ну, о России мы говорили, о Западе, о Китае. Он говорит, вы не понимаете, чем вы располагаете. У вас такой балет, такая литература, такое кино, которое цены ему нет. И это, говорит, для всего мира, для тех людей, которые живут духовной, интеллектуальной жизнью и хотят ею жить, это такой родник, которым вот все человечество преподает. Это надо нам самим очень ценить и беречь, и сохранять. Вот в этом плане надо нам тоже не забывать работать здесь.
Сохранять, абсолютно верно, я с вами согласна, потому что мы уже это не сохраняем, и на последних кинотаврах первые премии получали фильмы откровенно порнографического содержания, которые назывались мелодрамами, там, с обнаженным телом, с постоянными, извините, сценами постельными, которые представлялись как высокое искусство. Ну, это вот, наверное, смысл постмодернизма, когда уже искусство умерло, и вот надо просто вызывать эмоции. Это так деятели из, скажем, когорты, простите, Гельмана, по-другому не скажешь, они вот выдвигают это в своих тоже домах новой культуры и прочих таких структурах, выдвигают такие тезисы. Но я хотела бы продолжить то, что сказал Александр Андреевич, позитив, да, о позитиве. Что касается как раз наших международных обязательств. Совсем недавно уже тоже произошло, по крайней мере, не то что декларирование, но, наверное, уже и какое-то реальное движение в этом отношении. 30 июля Константин Добрынин, это сенатор, член Совета Федерации, выступил с заявлением о том, что нам нужно пересматривать хартии, конвенции. Правда, это было связано с энергетической хартией и скандалом вокруг центра ЮКОС. Но он сказал обо всех хартиях, конвенциях, посмотреть, насколько нужны они для России, может быть, из них выходить. Ну, конечно, сенатор не будет выступать сам, если курса такого нет. Да? Трудно, наверное, ждать от него таких заявлений, касающихся международной политики. И действительно, потому что ялтинская речь президента России Путина от 14 августа как раз содержала действительно такие тоже положения, и он сказал, вот я читаю следующее дословно. Российская Федерация готова выходить из международных договоров в одностороннем порядке, если это отвечает интересам страны. То есть вот, пожалуйста, конкретное заявление, оно ведь не просто так, президент не говорит, да, как на кухне там разговоры ведутся. Это определение курса. Поэтому мы будем надеяться на то, что этот курс будет простроен в каких-то следующих шагах, касающихся жизни нашей страны. Это очень важно. И еще бы хотела сказать вот то, что сказал Александр Андреевич по поводу сект. Вы помните, наверное, историю с двумя невестами, которая нашумела, была напечатана в газетах. Это юноша и девушка, которые в свадебных платьях женских пришли, сочетались с браком. Это отдельная очень большая история, о которой мы будем говорить еще отдельно. Но она осуществила взлом сознания жителей нашей страны, потому что она предложила относиться к двум невестам в ЗАГСе как к нормальному явлению. Наши дети не знают, что по паспорту один из них мужчина, а вот работники ЗАГСа, которые позволили состояться этому событию, вот к ним большой вопрос, почему это произошло. Но я бы хотела коснуться другой стороны. Вот этот мальчик Дима, ну, это юноша, ему 23 года, он пришел к тому, к чему он пришел, то есть он стал выглядеть как девушка, когда он стал увлекаться неким новым течением, которое называется андрогины. Это новая субкультура, которая носит все признаки секты. То есть и там новая яс, и посвященность, и закрытость, и элитарность, и прочее, прочее. Так что нам нужно очень внимательно относиться ко всем культам, субкультурам, течениям, группам. Все абсолютно верно, как сказал Александр Андреевич. Это реальность, которая выходит на первый план все больше и больше.
Вы знаете, когда сталкиваешься с представителями сект, особенно вот восточного плана, то там среди них очень много распространено гомосексуализма. То есть и представители правоохранительных органов, и представители институтов, которые занимаются исследованием вот, сектологии, в частности, институт, который возглавляет профессор Дворкин, и отец Олег Стеняев, вот, с кем мы встречались, там, и на Крутицком подворье, все отмечают, что вот восточного плана секты, они вот толкают молодых людей к гомосексуализму. То есть изменяет сознание настолько, что просто полная деформация происходит. Но я вам скажу, что роль определенную играет даже, ну, представители, так скажем, нашей светской культуры. Не так все гладко и сладко, так сказать, даже в области классической литературы и в области, так сказать, классических таких подмостков. Мы не говорим уже о театрах, где там содомские спектакли. Вчера буквально вот был комитет по распределению грантов, и я вам скажу, что выступал вчера против проекта «Гарем», который называется для библиотеки имени Волошина. То есть, что это за...
Что за название такое?
Да, очень интересное название. Международный проект предполагается проведение, значит, вот будет «Библионочь», художественные выставки, которые будут рассказывать, там, каллиграфия, графика, будут рассказывать о Гареме, Когда я возмутился, так сказать, распределением государственных средств по такому, мне сказали, ну что ж, директор, он, в общем, восстановил библиотеку. В общем, большинство проголосовало за. Причем проголосовали не какие-то, так сказать, там, извращенцы откровенные, понимаете? Проголосовали женщины, которые возглавляют библиотеки, занимаются культурой. То есть это вот как раз тот случай, когда в головах у деятеля культуры, который увлекается профессиональными такими аспектами, забывая о духовной, собственно, о цели своей ничего деятельности, себе, да, которую потеряли, понимаете, они все проголосовали за. Очень милые женщины. Они мне доказывали, что там «Тысяча одна ночь» — это произведение искусства, и фильм «Лампа Аладдина», там это все прекрасные вещи, что здесь тоже все будет на высоком художественном уровне. Но забывали вот именно, собственно, о цели, для чего все это делается. И я скажу, что сейчас ситуация такая, что каждому человеку надо быть как солдату, что ли, на своих позициях, быть готовым к тому, что вот такие искушения и такая информационная война будет направлена против каждого конкретного человека. Потому что нет такой явно выделенной линии фронта, на которую здесь вот ты перейдешь, ты будешь там, вернешься, будешь здесь. Линия фронта проходит вот каждый день. Включает человек телевизор, и он уже на линии фронта. Включил радио, он уже на линии фронта. Даже на улицу вышел, встретился либо с сектантами, либо, так сказать, с каким-то другим отношением, или... и он тоже на линии фронта. Поэтому каждый должен иметь свою позицию внутри себя. А такую позицию нам, как уже говорили сегодня, справедливо дает только наша Русская Православная Церковь. Пора уже определиться. Кончилось то время, когда вот это время полутонов, каких-то заигрываний, что вот давайте подумаем, давайте вот там предложим, надо рассмотреть все возможности. Нет никаких возможностей. Уже время полутонов закончилось. Украина дает нам четко понять, что пора уже сделать свой окончательный выбор, начать жить по-новому. И исповедоваться не просто сказать, вот я там что-то там натворил, а жизнь свою попытаться поменять. Если мы свою жизнь личную, каждый, причем каждый человек, не начнет менять в соответствии с тем, что он предлагает Русская Православная Церковь, поверьте, мы эту историческую битву можем проиграть. Потому что, на самом деле, тенденции очень пугающие. Ну, а что касается немножко, так сказать, таких положительных моментов, о которых сегодня тоже надо говорить, я скажу, что в Европе, конечно, не все садомиты, не все противники России. Мы писали обращение даже в Европарламент по поводу геноцида русских на юго-востоке Украины и опирались на данные, которые собирала «Белая книга» в издательстве «МИД». И, в общем-то, я скажу, что очень много людей, представляющих различные партии в Европе, они поддерживают. Ну, пока на словах, вот мы на днях ждем письменные ответы от этих партий, которые действительно поддерживают позицию России по отношению к Украине и которые утверждают наличие геноцида русского населения в Новороссии. То есть Европа, она тоже неоднозначна, она не все там извращенцы, там очень много нормальных людей, но просто надо объединить свои усилия вот в этом информационном пространстве, наладить взаимодействие. Я думаю, что если Бог с нами, то кто против нас? Если мы действительно будем с Богом, Бог-то с нами, а мы-то с Богом. Вот если мы будем действительно с Богом, тогда все к нам потянутся. Поэтому на Россию не случайно Европа и другие страны смотрят с надеждой. И нам нужно эту надежду оправдать.
Согласна с вами полностью, Леонид Юрьевич. Хотел бы сказать, что действительно наше отпадение от Бога выражается в нашем расчеловечении. И результатом этого становится как раз то, к чему уже даже, к сожалению, своему привыкли, да, к ювенальной юстиции, как механизму разрушения пятой заповеди, с которой мы уже, в принципе, живем. Я была участником недавних парламентских слушаний в Совете Федерации на тему совершенствования законодательства в сфере защиты прав детей. И шло обсуждение того, как нам усовершенствовать механизм защиты детей от жестокого обращения. При этом участники говорили о том, что термин «жестокое обращение» не раскрыт. О чем-то говорили сенаторы, говорили юристы, представители Следственного комитета, Генеральная прокуратура. Все сетовали на то, что 18 лет термин «жестокое обращение» не раскрыт. Простите меня, пожалуйста, что такое 18 лет? Да? Дети выросли за это время. И вот все это время мы бьемся в одном и том же. Термин есть, на основании этого термина отбирают детей, понятие не раскрыто полностью, пустое, то есть кто как хочет, то так и наполняет. Один наполняет это низким материальным уровнем семьи, другой – стесненными жилищными слоями, третий – наличием престарелых родственников или инвалидов в семье, четвертый – неприятными запахами, домашними животными и насекомыми, кто во что горазд. Вместо того, чтобы внести ясность в это и с этим определиться. Да, к сожалению, есть ситуации, когда ребенка надо срочно спасать. Давайте не будем изобретать велосипед. Такие ситуации, к сожалению, бывали и раньше. Их не тиражировали, не учили остальных, как себя вести, как издеваться над детьми. То, что сейчас это происходит, заражение такой негативом и негативными сценариями. Когда попадалась такая слабая семья, в которой либо родитель оступался, попадал в тюрьму, либо там мать пила, либо наоборот, ну, разное было. Что было с ребенком? Вот я знаю, что у нас вот в школе, когда я училась, у нас на всю школу был один такой ребенок, который учился в интернате, жил, вернее, в интернате, учился в нашей школе. Все про него знали, что когда родители вернутся из мест отдаленных, они его заберут, они справятся, они его заберут. И он знал, что он временно ничей, временно государственный, а дальше у него будут свои родители. Что плохого в этом? В том, чтобы так исправлять. Сейчас в их слушаниях звучало следующее. Здравые мысли о том, что надо пора уже вспоминать и вводить принудительное лечение, принудительное трудоустройство. Или по-другому назвать трудотерапию для таких людей. Всеми руками, да, двумя руками, там, не знаю, сердцем за. Меня огорошило заявление одного из участников, он был в президиуме, это представитель Ивановской областной думы, который заявил, что вот это трудоустройство, трудотерапия, это вот слишком обременительно, вот это лечение, это не так просто, как кажется, но вот я за то, чтобы расширять, я дословно привожу, присутствие уполномоченных организаций в семье. Вот это да, мы там просто все были огорошены. Что такое присутствие уполномоченных организаций в семье? Ну, уполномоченные организации – это социальная служба, это опека, это уполномоченные правам ребенка. Это те, кому депутат из Иваново хочет дать право входить в семью безнаказанно, безболезненно и вершить там свой скорый суд. И также было предложение от уполномоченного по правам ребенка из Новгорода сократить срок по лишению родительских прав для детей до года, сократить его одним месяцем, для того, чтобы этот ребенок побыстрее попал в другую семью, чтобы у него такой не было депривации, госпитализма, потому что в этом возрасте для развития ребенка очень важно находиться с взрослым человеком в прямом контакте, а не находиться в стенах какого-то казенного учреждения. Да, мы тут согласны, только в какие руки он попадет, и только почему он попадет в чужие руки, почему мы не будем спасать эту мать, которая неизвестно по какой причине сейчас не может заниматься им, почему мы не можем временно там кого-то назначить, но в любом случае вернуть этого ребенка. Дети до года – это самый дорогой товар, уж простите, будем говорить, как это выглядит реально, да, сколько стоит новорожденный или там грудной младенец. Поэтому серьезнейшие вещи происходят. И там все время обсуждалось вот это жестокое обращение, и я хочу вам сказать, что оно не просто так обсуждалось, потому что через 7 инстанций проталкивается в России закон о жестоком обращении, о домашнем насилии в семье. И там предполагается как раз расширить формулировки не только физическое насилие, но и психологическое. Допустим, окрик на ребенка, воспитание, нотация, не дал денег на что-то экономическое, и за все это все должны отвечать. Мало того, домашнее насилие выносится в сферу публичного права, это означает, что любой внешний человек может написать заявление, что в этой семье творится какое-то домашнее насилие, и туда придет представитель силовых структур, который уже на законном основании учинит какое-то расследование. И мало того, что перенос этого вопроса в сферу публичного права означает, что дело не может быть прекращено по согласию сторон. Мало того, звучало предложение о том, чтобы расширить количество субъектов ответственности за жестокое обращение с ребенком. Не только мать и отец должны отвечать, но дядя, тетя, все, кто рядом находится с ребенком в это время. Хочу напомнить вам, дорогие слушатели, историю с семьей Агеевых, которым мы помогали, которых защищали, когда из-за ошибки, ну, собственно, даже компанейщины, это не ошибка, это была целая компанейщина, когда на семье Агеевых отрабатывалась ситуация вот с внесением изменений в 156-ю Уголовного кодекса наказания родителей за жестокое обращение. Перевод нужно было сделать из административной статьи в уголовную, что и осуществилось. Вот эта семья просто попала в жернова. Так вот, матери, которая в то время, когда она отвернулась, и ребенок опрокинул на себя чайник, даже не с кипящей, а с горячей водой, электрический чайник стоял, он побежал за машинкой, там полез, зацепил за шнур. Матери за это, значит, светило наказание 14 лет тюрьмы. Отцу за то, что он этого ребенка схватил машину и повез в травмпункт и привез его туда, после чего все началось, светило наказание, уж извините за такие термины, 4 года тюрьмы с формулировкой оставления несовершеннолетнего в заведомо беспомощном состоянии. То есть могут быть какие угодно повороты, и ничего доказать невозможно. Сколько адвокатов сражалось, мы огромный общественный резонанс создали этому делу. В конце концов, семью оправдали, но детей отобрали, не возвращают. А какая травма нанесена, дети уже там 5 лет в приюте. И это тяжелейшее, это драма всей жизни, и для этих людей, и для детей, которые у них были. Значит, расширение субъектов, да, ответственности. Вот так оно выглядит. Хочу вам сказать еще об одном. Психологическое насилие тоже очень серьезный момент, потому что сейчас на подходе, мы будем отдельно об этом говорить, закон о психологической помощи населению. Так вот, там говорится о том, что если в семье предполагается жестокое обращение, то туда психолог может ходить без всякого разрешения, принимать меры, передавать информацию в следственные органы и так далее. То есть создается еще один канал для вхождения в семью и ее уничтожения. Дорогие друзья, мы понимаем с вами, что тема необъемная, да, что сейчас ситуация сложна, но не безнадежна. Мы с вами понимаем, что мы должны быть бдительными и должны видеть опасности, которые на нас идут, хотя бы на примере Украины. Потому что Украина – это своеобразная машина времени, которая нам показывает немножко вперед, что будет с нами, если мы пойдем по этому пути. Хотим ли мы Майдана, рек крови, убитых детей, сирот, бедности, нищеты, беженцев и всеобщего хаоса, и уничтожения нашей жизни? Да, тогда мы пойдем против полицейского государства. Если мы все понимаем, куда нас ведут на бойню, нас ведут на заклание для того, чтобы уничтожить Россию, и в первую очередь то, что составляет Россию. Почему всем не нужны неприятные? Из-за того, что мы – это православная страна. Поэтому это наш выбор. Мы с вами должны понимать, что выбор – это время, когда ты не можешь отойти в сторону, сказать, я на двух стульях посижу, мне так удобнее. Да, да, нет, нет, остальное все от лукавого. Наше время подходит к концу, дорогие друзья. Я прошу наших участников обратиться к слушателям с, в общем-то, своими какими-то напутственными словами. Пожалуйста, Александр Андреевич.
Ну, мне хотелось бы привести строки стихотворения, которое звучало в годы Великой Отечественной войны. «Если дорог тебе твой дом». Вот сегодня тоже мы должны дорожить своим домом, домом, в котором мы живем, семьей и домом нашим России. Если этого не будет, ничего не будет, поскольку мы должны, если есть враг, победить его вначале в себе, потом вокруг, а потом уже думать, так сказать, в более широком масштабе. Любил повторять русский гений Александр Васильевич Суворов: «Победи себя, станешь непобедим». Вот, наверное, нужно так жить нам сегодня.
Спасибо большое, Олег Юрьевич. Что вы нам хотели бы сказать?
Ну, я хотел сказать, что наконец-то мы дождались того момента, когда начались серьезные глобальные изменения. Началось серьезное размежевание вот с этой насаждаемой нам либеральной идеологией. Видим, сейчас принимаются законы. Говорилось вот о том, что ООН сейчас выступила за легализацию наркотиков недавно, но в то же время у нас депутаты вот, «Справедливой России» внесли законопроект о уголовной ответственности за наркоманию и лечении, если не согласны, значит, их принудительно от наркотиков. Мы видим, что принимается целый ряд серьезных законов, укрепляющих наш духовный суверенитет, нашу информационную безопасность, экономическую безопасность. И я бы призвал всех наших слушателей не оставаться равнодушными, проявлять свою активную гражданскую позицию, поддерживать те общественные эпицентры, которые действуют на земле, на поле, поддерживать наши инициативы, наших союзников, не оставаться в стороне.
Да. Спасибо большое, Леонид Ильич, что бы вы хотели сказать слушателям?
Ну, я тоже хотел бы поддержать всех предыдущих выступающих и, наверное, процитировать, ну, близко к тексту, так скажем, слова преподобного Иосифа Волоцкого в книге «Просветитель» 13 главы, который призывает нас всех верующих к активной гражданской позиции: «Загради уста еретику, чтобы как те не боялись они христиан, и знали, что христиане – защитники государства, а не разрушители».
Ну, тут не добавить, не прибавить, что мы можем сказать, когда святые отцы уже все сказали. Дорогие друзья, информирован, значит вооружен. Идет информационная война, и мы, безусловно, должны быть вооружены. Для этого мы и проводим наши встречи. И очень надеемся, что ряды нашего информационного ополчения пополняются, и что мы все будем защитниками государства. Я напоминаю вам, что в гостях у нас были Горбатов Александр Андреевич, шеф-редактор информбюро «Восток-Центр», главный редактор журнала «Служба персонала», Касин Олег Юрьевич, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный собор», координатор Координационного центра «Православное гражданское действие», Редький Леонид Юрьевич, исполнительный директор Фонда славянской письменности и культуры, вела передачу Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель общественного движения «Семья любовь Отечества». Не оставайтесь равнодушными, победим только вместе. Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все... Это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие билетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать московский храм.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спасибо, Господи!